достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, выборы, которые происходили, говорят, вчера, в воскресенье, дали ли они какое-то новое понимание о процессах, происходящих в России? Ответы – да, дали. 8-495-134-27-35. Ответ – нет, ничего нового они не принесли. 8-495-134-27-36. Наконец, третий вариант – выборы. Какие выборы? 8-495-134-27-37. Еще раз повторю. 134-27-35 – да, эти выборы дали некое понимание о процессах, происходящих в российском обществе. 134-27-36 нет, не дали. И, наконец, 134-27-37, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я, в смысле. Значит, мы сейчас, соответственно, посмотрим, что люди говорят. А я пока зачту некое очень интересное письмо. Дело в том, что Фонд экономических исследований Михаила Хазина и, собственно, информационное агентство «Аврора» готовят обзоры иностранной прессы. Они, в общем, не пользуются большой популярностью у народа, но все равно, тем не менее, мы продолжаем эту работу по разным причинам. И там иногда встречаются вещи, от которых у меня, ну, просто глаза лезут на лоб, насколько они символичны и интересны. Вот я, в частности, прочту такое письмо, которое я взял вот из этого обзора. Высшие члены испаноязычного собрания Конгресса США выражают озабоченность по поводу уровня разнообразия персонала в Федеральной резервной системе, утверждая, что должно быть больше меньшинств в руководящих ролях, чтобы лучше отражать состав Соединенных Штатов. Это машинный пипец. Перевод, поэтому тут возможны разные такие накладки. В письме председателю ФРС Джерому Пауэллу, председатель латиносского, я даже не знаю, как это сказать по-русски, ну, в общем, латиноамериканского по происхождению кокуса Конгресса Хоакин Кастро и группа законодателей привела количество людей. Они, в общем, они сказали, что требуется усиление разнообразия при приеме на работу. По состоянию на дату этого письма веб-сайты региональных федеральных резервных банков указывают, что среди 107 заполненных мест совета директоров региональных банков было только 4 латиноамериканца. Только 2 латиноамериканца служат директорами класса С, и у вас есть прямая власть над этими назначениями, написали они. Никогда еще не было испаноязычного президента Федерального резервного банка. В 2019 году это неприемлемо. Размещение латиноамериканцев в доверенных общественных ролях имеет жизненно важное значение, создает значимый прецедент в то время, когда политическая и гражданская среда для латиноамериканцев резко ухудшилась. Письмо подписали конгрессмены Рубен Гальего, Нанет Диас-Баррагана, Адриана Эспайлат, Вероника Эскобар и Тони Карденас, а также сенатор Боб Менендес. Группа заявила, что они готовы предоставить советы и поддержку о том, как ФРС может создать более инклюзивную среду, лучше представляющую испанские голоса. Мы призываем вас взять на себя более сильную руководящую роль, способствуя разнообразию ФРС, особенно на уровне управления. Далее законодатели запросили информацию о том, какие шаги предпринимает ФРС для обеспечения большего разнообразия, как чиновники поощряют региональные и федеральные резервные банки включать одного или нескольких советников сообщества для тесного участия в интервью и проверке кандидатов. Обеспечивают ли они интервью с различными кандидатами на должность президента, когда они становятся открытыми? И какие программы обучения и удержания существуют для содействия росту различных младших сотрудников? Я обращаю ваше внимание. Это революция. Никто и никогда не лез в дела банковского руководства. Это в Голливуде можно орать, что негров на экране мало, как и, соответственно, лесбиянок и гомосексуалистов. обсуждать, много ли негров в руководстве банков, до недавнего времени было табу. И понятно почему. Потому что Голливуд, по большому счету, никому не интересен. Ну, за исключением, как это, быдла. А с точки зрения власти он никому не интересен. В отличие от банков. Особенно Федеральной резервной системы США. И это письмо означает, что произошел некий прорыв, что люди, обреченные властью, облеченные в Соединенных Штатах Америки, которые точно знали много десятилетий, что нельзя наезжать на банковское лобби, потому что это гарантирует вам отсутствие денег на следующую предвыборную кампанию. Неожиданно осознали, что наезжать можно, давить можно и можно требовать, что? Поделиться властью. Ну, фактически, о чем идет речь? Что люди, которые прорвались в политику, требуют свою долю и в контроле за финансами. Они говорят, назначьте моего племянника заместителем руководителя Федерального резервного банка или заместителем руководителя крупного банка, или даже председателем. Почему у вас так получается, что у вас, соответственно, ни латиносов, ни негров в руководстве банков нету? Ну, это еще, обращаю внимание, это они еще, соответственно, не рассматривают тему о том, а сколько там евреев в процентном отношении по сравнению с долей евреев населения Соединенных Штатов Америки. Пока эту тему не трогают. Но я могу вас уверить, и до этого дело дойдет, потому что тема сдвинулась с мертвой точки. Обращаю ваше внимание, дело не в латиносах, неграх или евреях. Дело в модели. Была группа лиц, про которую все понимали, что она власть, и поэтому она неприкасаема. Ее даже обсуждать было нельзя. А тут стало можно. Это означает, что власть этой группы пошатнулась. Это принципиальный и очень важный момент. Я его подробно обсуждаю в своей статье на сайте Хазин.ру, которую я опубликовал вчера. Просто я сидел, я когда там этот обзор прессы, он очень большой по объему. И я вчера с большим интересом его читал, потому что меня интересовало там 100 с лишним страниц обсуждения в западной прессе дела Эпштейна. И я, собственно, вот эти вот читал. Я сегодня именно этот кусок опубликую, потому что весь обзор очень большой. И вдруг я наткнулся вот на этот вот отрывок, который совершенно на меня произвел неизгладимое впечатление. Он очень символичен. Так вот, теперь возвращаемся к нашему голосованию. Результаты такие. 39% считают, что выборы показали кое-что об тех процессах, которые происходят в России. 48% половины считают, что ничего не показали. А 13% вообще не понимают, о каких выборах идет речь. Так вот, смотрите, значит, в нашей стране в 90-е годы было создано некоторое управляющее сообщество. Главным источником его доходов была приватизация. Об этом вчера в Бесогоне в новом после каникул сказал Никита Михалков. Это тоже меня очень удивило. Я обычно не смотрю телевизор, но тут, соответственно, я сел попить чай утром, включил телевизор, а тут бац, начинается Бесогон. Я его вот за чаем посмотрел. Так вот, с интересом обнаружив там свою физиономию внутри. Фокус состоит вот в чем. Почему количество чиновников в 3 раза больше сегодня, чем было при советской власти? Они же управляют значительно меньшими объемами активов и процессов. А я объясню, в чем дело. Дело в том, что при советской власти была в некотором смысле автоматизация. Система распределения денег была автоматизирована. То есть чиновники занимались решением проблем, а не распределением денег. И по этой причине их было мало, несмотря на то, что они управляли всей страной, всем. всей экономикой. А сегодня чиновники не решают проблемы, сегодня они распределяют бюджеты. Количество, сумма бюджетов к распределению резко увеличилась относительно советских времен. Не в смысле денег может быть стало и меньше, а в смысле той части, которая от чиновника лично зависит. Ну, то есть, грубо говоря, то, что можно использовать в откаты. Я хорошо помню, как где-то в конце 80-х у нас в институте, где я работал, проблема возникла, а не было денег у института, а на следующий день заработная плата. И я тогда сказал, что, ребята, можете не волноваться, при советской власти зарплату трудящихся выдадут в срок. То есть, если что, банк институту выдаст кредит. Ровно так и произошло. То есть тут вопросов не было. А сегодня, когда все зависит от чиновника, который может дать зарплату, а может не дать зарплату, может выделить деньги, может не выделить деньги, еще при этом откаты, значит, потребовать. А вот в этой ситуации количество чиновников очень сильно выросло. И эти чиновники создали некоторую среду, очень мощную за 25 лет, очень агрессивную, которая давит всех, кто чужой. Это очень хорошо знают те, кто пытается туда пролезть. Вот молодые ребята, которые хотят там в депутаты или в чиновники, или еще что-то, они не понимают, что их выгоняют не потому, что у власти находится кровавый путинский режим, или же наоборот, либеральные прихватизаторы, а потому что образовался очень плотный слой, очень тесно сцепленный, который все в себя включает и чиновников, и прокуратуру, и следственный комитет, и, соответственно, чекистов, и МВД, вообще всех на среднем уровне. Вот они как бы рука рук, и суд обязательно, суд. Они все друг друга защищают, и основная задача — не пустить никого в распределение денег. Это наше. Так вот, вот эта вот группа при этом понимает, что она существует лишь постольку, поскольку существует приватизационная идеология, ну, смотрите, Бесогон, и, соответственно, либеральная идеология. По очень простой причине. Если либеральную идеологию отменить, то немедленно вылезает ответственность. То есть, иными словами, сегодня чиновник забирает себе львиную долю денег, которые через него проходят в рамках приватизации своих функций, что соответствует идеологии, вот сложившейся за 25 лет, и при этом не несет за это ответственность, потому что в рамках либеральной идеологии никто никакой ответственности не несет. Уж коли ты попал на должность, дальше ты можешь делать все, что угодно. Сегодня делается попытка разрушить монополию вот этого вот слоя на реальную жизнь. Да, нужно еще учесть, что этот слой и эта идеология поддерживается либеральной частью правительства и Центрального банка. То есть их как бы макроэкономическая политика и экономическая политика, она поддерживает эту логику. То есть приватизационную идеологию и либеральную идеологию. А попытка ввести ответственность, в том числе там, колоссальное количество разного рода процессов по коррупции, которые очень усилили за последние 2-3 года через политическую власть, ничего кроме раздражения не вызывает. А поскольку наказание назначают суды, которые часть этой системы, то мы видим замечательную картинку, когда человек украл миллиарды, он получает там сколько 4 года условно, а человек, который вышел протестовать против этого и от дурости там махал руками или еще чего-нибудь, получает 4 года тюрьмы. С точки зрения справедливости это идиотизм. Но не в том смысле, что тот, кто полез драться с ОМОНом, получил слишком много. Может быть, это есть как бы результат некоторой государственной политики. Да, сегодня нужно объяснить, что, ребята, вот этого нельзя. А безобразие то, что тот, кто украл миллиарды, получил условно. Вот это главное безобразие. Но пробить это практически невозможно, потому что, еще раз повторяю, рука руку моет. Так вот, в чем состоит весь фокус? Эта команда и эта система, которая, еще раз повторяю, по масштабам в 3 раза больше, чем была в СССР. А тогда драка шла вот против этой номенклатурной команды. Обратите внимание, Ельцин, придя в Москву, попытался бороться с этой командой. В 87-88 годах, когда он пришел, я уж не помню. И она его съела. А Ельцин был фигурой, в общем, в личном плане очень сильный. И плюс к этому за ним стояла, но все-таки государственная машина. Она не справилась. Сегодня эта система в 3 раза сильнее, чем была вот тогда. У нее сильно больше денег и возможностей, и у нее есть западная поддержка. Но Запад, который их поддерживает, осознал свою слабость. Признаком чего является приведенное в начале передачи письмо испанских конгрессменов и сенаторов, которые почувствовали слабость, и гиены начали подбираться к слабеющему льву, чтобы потом вырывать из него куски. Так вот, то, что происходит сегодня, ну, я не буду рассказывать про то, что происходило на выборах. Я сегодня утром разговаривал со своими питерскими корреспондентами, которые мне рассказывали с неким смехом о том, как были устроены фальсификации на питерских выборах, включая там бегство руководителей избирательных участков вместе с бюллетенями под прикрытием ОМОНа, про то, что в некоторые школы утром не пустили детей, потому что там забаррикадировались люди, которые не дают фальсифицировать протоколы, ну и так далее и тому подобное. Я сейчас, ну, просто Питер в этот раз стал таким вот символом неких безобразий. Но ключевой... А, и, кстати, они говорят, как у вас хорошо в Москве, как у вас все честно. Ну, понятно, что московские противники Собянина орут, как все нечестно, но у них работа такая. А ну, по сравнению с Питером оно, конечно. Но речь идет совершенно о другом. Меня, вот, понимаете, с точки зрения вот того вопроса, который я задал, с точки зрения, показали ли эти выборы какие-то процессы, которые происходят в нашей стране, да, показали. Происходит консолидация вот этого вот среднего, ну, назовем его советским термином, номенклатурного звена в ситуации дикой угрозы. И угроза сразу с двух сторон. Угроза снизу, потому что молодежь, как латиноамериканские конгрессмены в США, говорят, где наше место на этом празднике жизни? Можно это называть хорошим словом «бабуинка», можно еще как-то, но молодежь требует своего места. А эти люди не могут дать слабину, потому что если они дадут слабину, то их разнесут и раздерут. А с другой стороны, есть давление сверху, потому что президент и окружение его политическое говорит, где экономический рост. Вы пользуетесь привилегиями, вы не несете ответственность, где экономический рост. Обращаю ваше внимание, кстати, что проблемы банкиров на Западе связаны ровно с этим. Доля банкиров в перераспределении прибыли в американской экономике выросла за 80 лет с 5% до 50%. Почему? Потому что они через свои механизмы обеспечивали экономический рост. И да, все остальные относительно получали сильно меньше, ну, понятно, было 5, то есть остальные получали 95, а стало 50, то есть относительная доля выросла в 10 раз, а про абсолютную мы не говорим еще больше. Но и у остальных абсолютная доля выросла, потому что очень сильно вырос пирог. То есть 50% от выросшего пирога оказались больше, чем 95% от старого. Но если больше роста нету, то банкирам говорят, ребята, возвращайтесь в 5%. А 50% дайте тем, кто обеспечит новый рост. так и тут. И молодежь, и политическое руководство говорит: ребята, или вы обеспечиваете экономический рост в районе, в области, в крае, в городе, в стране, или уходите, и мы дадим порулить молодежи, которая, может быть, обеспечит экономический рост. Вот это ключевой вывод из произошедших выборов. Вот это вот среднее номенклатурное звено объединилось в рамках основной мысли не пустить никого к своему пирогу. Ни сверху, ни снизу. По этой причине, кстати, мне часто задают вопрос последние, это журналисты, последние несколько недель. А что вы думаете по поводу нацпроектов? Как вот они выполняются? Я говорю: ребята, с чего вы взяли, что их вообще будут выполнять? У этого номенклатурного слоя нету задачи выполнять нацпроекты. Им это неинтересно, им это скучно. Вот меня утром сегодня, я в машине уехал на эфир, мне вопрос задают: скажите, пожалуйста, а вот говорят, тут правительство собирается какой-то новый вариант пенсионной реформы, что вы думаете по этому поводу? Я говорю: ребята, поймите, вот отдайте себе отчет, при этом правительстве у вас не будет пенсий вообще никогда. И цель правительства одна единственная – изобразить кипучую деятельность и дискуссии и вовлечь вас в эти дискуссии. Для чего? Потому что потом, когда пенсии таки не будет, вам будет сказано: ну вот вы там дискутировали, приняли решение, вы приняли неправильное решение, и поэтому вы сами виноваты. Не собирается правительство ни делать пенсионные реформы, ни, соответственно, выполнять нацпроект. У них одна единственная задача – не допустить, чтобы их уволили. И по этой причине они не, как бы выступают неким таким сплошным фронтом, не давая возможности внедриться никому. Ни сверху, ни снизу. Сверху они не дают реально наказывать за коррупцию. Снизу они не пускают молодежь и вообще никого. Это абсолютно типовая ситуация. Она во всех странах мира. История с Соединенными Штатами Америки и с банкирами – это один к одному. Но только у нас это среднее номенклатурное звено, а в Соединенных Штатах Америки это банкиры. Суть от этого не меняется. И таким образом ключевой задачей общества является разрушить вот эту круговую поруку. Сделать это через выборы не получается. Почему? А я скажу почему. Потому что, судя по низкой явке, кстати, в Питере, как обычно, явка резко подскочила в последние 5 минут. Ну, хорошо, 2 часа. Да, что это означает? Объяснять нужно. Так вот, а вся проблема состоит в том, что для того, чтобы разрушить эту круговую упоруку, надо предъявить идею. Что мы хотим? Вот у молодежи есть очень серьезная слабость. У нее нету идеи. Она не предъявляет. Что она говорит? Мы за что? За свободу? За свободу чего? Вот мы устроили в 90-е годы свободу. И люди постарше говорят молодежи: вы что, спятили, что ли? Вы просто не понимаете, что такое 90-е годы по молодости. Нет, нам нужен порядок и справедливость. А справедливость требует формулировки. А формулировку никто не дает. Вот в этом наша проблема. Это чтобы разрушить снизу. А вот сверху разрушить, кстати, можно. Но посмотрим. Вот у меня имеется ощущение, что некоторые процессы в этом направлении пойдут. Но сопротивление будет отчаянное со стороны вот этой вот номенклатурной команды. Это я могу всем обещать. Перерыв на новости.
Экономика.
А возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Я домашний трейдер. У меня такой вопрос. На прошлой неделе Центробанк понизил еще на 0,25 пунктов ставку. Как вы считаете, как долго Эльвира Набиуллина еще будет делать нашу экономику, скажем так, угнетающий для простого человек.
Ну, знаете, просто это сложный, потому что у нас, вообще говоря, у Набиуллиной нету задачи сделать экономику лучшей для России или для конкретного человека. Она выполняет те задачи, которые ей ставит МВФ. И эти задачи она выполняет очень качественно. То есть она не зря получила титул там, лучшего председателя Центробанка за девальвацию 2014 года. Там еще какие-то она получает. То есть она на самом деле ведет себя очень адекватно. Только интересы у нее другие. К слову сказать, я же довольно много общаюсь с разного рода людьми, которые там бизнесом занимаются, еще что-то. Они, например, мне сказали, что буквально пару месяцев тому назад Центробанк снова дал команду коммерческим банкам не кредитовать бизнес. То есть сразу нескольким моим знакомым резко ужесточили выдачу кредитов, даже уже одобренных. И это происходило в разных регионах и в разных банках. Очень жестко. Видимо, специально для того, чтобы разозлить народ. Вот к выборам, ко всякого рода всем этим вот историям, выходам на площадь и так далее. Ну вот, смотрите, да, думайте. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Владимир Саратов. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Как скоро начнут наши министры выбрасываться из окон с криком «Русские идут»? И второй вопрос. Вот недавно было интервью Михаила Леонтьева. Скажите, это выброс карт на стол, я так понимаю, с понятием перчатки от Юмашева?
Знаете, это вопрос сложный по части Леонтьева. Я просто не понимаю, о каком вы говорите интервью. А что касается выбрасывания из окон, я вообще не замечал, чтобы наши министры выбрасывали из окон. У них все хорошо. А вот тут вот замечательно, мне тут пишут уже, по-моему, раз 8 он прислал мне этот человек. Я просто зачту это сообщение. У нас никто из чиновников не отвечает за физический результат. Все отвечают только за бумагу и деньги. Не могу не согласиться. А существует все это благодаря консенсусу безответственности, который отпиаривает и легитимизирует фигуру Путина. Я могу вас уверить, когда я руководил экономическим управлением президента Российской Федерации в 1997-1998 годах, Владимир Владимирович Путин был всего-навсего начальником управления в администрации президента. А эта система уже была. И, собственно, ушел-то я ровно из-за того, что я пытался эту систему разрушить. Так вот, меня вынудили уйти и разогнали экономическое управление. Так вот, фокус состоит в том, что не нужно путать. Путин, в общем, ну, как сказал мой старый знакомый Олег Григорьев, и бывший коллега, Путин — это Штирлиц, который стал фюрером. То есть он пытается что-то сделать, ждет Красную Армию, но Красной Армии нету, она не подойдет. И по этой причине его возможности очень сильно ограничены. Я это много раз здесь, в этой студии, объяснял. Можно, конечно, с этим не соглашаться и говорить, типа, нет, Путин, соответственно, враг, еще чего-то, но вы тогда не сможете объяснить ни его мюнхенскую речь, ни его речь на Валдайском форуме в 2014 году, ни, соответственно, все его демарши последних лет. Но это невозможно. Зачем? У него-то все хорошо. Вот министры наши не выпрыгивают из окон, потому что у них все хорошо. У Набиуллиной все хорошо. И Набиуллина не произносит никаких речей. Она занимается своим делом, выполняет те задачи, которые перед ней поставил МВФ, и живет очень хорошо. А Путину это зачем? Вот пока вы ответы на этот вопрос дать не можете, рассуждать на тему о политике вам не стоит, как и господину Василию Орлову, который вот эту вот глупость и написал. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Это Михаил, добрый день.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Новгород, Юрий.
Да, Юрий, слушаю вас.
Пожалуйста, почему получается такая картина? Обсуждаем Единую Россию там везде, в интернете, во всевозможных там аудиториях, критикуем.
Какая Единая Россия?
Не любим, да.
Ни один человек, идущий под брендом Единой России, не попал в Московскую городскую думу. Интересно, как они фракцию Единой России будут образовывать в этой ситуации?
Ну, сейчас анонсируют, в целом по России победила в основном представитель «Единой России», да? Как вот такой парадокс какой-то?
Ну, понимаете, это же та же самая картинка. «Единая Россия» — это часть вот этого вот номенклатурного пространства. И, соответственно, она обнаружила, что идти на выборы под брендом «Единая Россия» — это значит подрывать свои же собственные позиции. Поэтому она, ее представители не идут под брендом «Единой России». Что, соответственно, создает определенную... Это как бы смешно, потому что это же известная история, что в Москве кто-то там, я сейчас уже не помню, кто подал в суд на то, по-моему, какая-то кандидатша, то есть тетка в депутаты, что кто-то написал, что она член «Единой России», и этим, соответственно, не то оскорбил ее честь и достоинство, не то, соответственно, поставил под удар ее предвыборные шансы. Ну, какой-то такой бред тяжелый, да? Представитель «Единой России» подает в суд на то, что, соответственно, про нее написали, что она член «Единой России», что, соответственно, ставит под угрозу ее выборы, предвыборную кампанию. Ну куда денешься? Такова Соловьи.
Ага. Алло.
Да-да-да, слушаю.
Еще можно спросить, да?
Да.
Вот что тогда делать? Как вот вы нарисовали картину, этот номенклатурный спрут, который да. там обогащается, да?
Это хороший вопрос. Значит, вот смотрите. А на самом деле, есть очень простой способ с ним справиться. Обращаю ваше внимание. Пробить его снизу через выборы невозможно. Можно сколько угодно требовать чистоты выборов. Но я сейчас не буду говорить про руководителя избиркома, которая, значит, демонстрирует абсолютно полную беспомощность во всем. И это было изначально понятно еще в 2016 году. А речь идет о другом. Правда, вот как выясняется, махать стулом она может. Да, если бы она также махала, соответственно, на рабочем месте. Но очень интересная вещь. Да, невозможно пробить, потому что вот это же номенклатурное звено контролирует процесс подсчета голосов, организацию выборов и так далее. Но невозможно играть в игру. Ну вот смотрите, да, меня, как бы я по вечерам регулярно играю со своей женой в нарды. Я у нее выиграть не могу, потому что она обладает удивительным свойством, когда она начинает проигрывать, она расстраивается, и нормой для нас является то, что она заканчивает игру, выкидывая там 6-6, 4-4, 5-5. Обращаю внимание, она не фальсифицирует, у нее просто вот она вот так вот устроена. Что когда ей очень надо, то оно вот происходит так, как нужно. Я уже бросил, да, попытаться бороться с этим явлением. Но представьте себе, что вы выходите играть в нарды с людьми, которые могут кидать то, что им нужно. Ну вот они просто берут, ставят там. Вот мы тут по очкам проигрываем слишком мало. Мы себе 5 раз подряд кидаем 6-6. И все. И игра закончена. Вот это вот типичный совершенно подход. Нельзя играть в игры с людьми, которые контролируют правила. Выиграть у этой номенклатурной команды выборы невозможно до тех пор, пока она в состоянии отмобилизовываться. Для того, чтобы разрушить ее систему, в 80-е годы понадобилась перестройка. 5 лет Горбачев расшатывал эту систему. В результате она стала только хуже, потому что та номенклатурная система, которая была при СССР, она точно знала, что она должна давать результат. То есть они, конечно, подворовывали вот это вот в Москве гришинское команда, мы все это знаем, но тем не менее все делалось, что нужно. А пришли новые люди, которые отлично вписались в эту команду, но только объяснили ей, что, ребята, ничего делать-то не надо, ну что за глупость. Поэтому все, кто мог что-то делать, они ушли на пенсию всего возраста, и все, и все. Вот, а вот сверху эту систему разрушить очень легко. Для этого всего-навсего нужно сделать одну единственную вещь. Нужно открыто и публично обсуждать результаты их работы. Ну, может быть, ввести еще один дополнительный фактор, тоже публичный, к который называется «Отношение общества». То есть, грубо говоря, каждый чиновник должен иметь свой как бы, профиль в интернете, куда любой человек может разместить любую запись. Вот как бы какой-нибудь чиновник скажет какую-нибудь глупость людям, запись размещена, и его тут же увольняют за, соответственно, оскорбление чести и достоинства народа. Потому что чиновник должен работать на народ. И все. Как только вы, собственно, за что разогнали экономическое управление в 98-м году? Мы всего-навсего объясняли, что правительственные чиновники не работают. Под это было уволено 5 вице-премьеров. Кох, Бойко, Уринсон, Немцов и Чубайс. Еще раз повторю. Не потому, что мы писали доносы, не потому, что мы играли в политические игры. На уровне управления в администрации президента нельзя играть в политические игры. Невозможно, не тот ресурс. А вот объяснять, что они реально делают, что им поручили, а что они сделали. Вот это возможно. И все. То есть, как только появляется политическая воля, у вас начинается немедленная чистка. А как только начинается немедленная чистка, то есть вот этот вот фронт начинает сыпаться, вот тут они начинают истреблять друг друга. И более мелкие, чувствуя, что есть возможность сделать быструю карьеру, начинают грызть более крупных, что мы видим по письму испаноязычных конгрессменов против банкиров. Вот такая штука. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день,
Михаил. Добрый день.
Он меня, конечно, поражает поведение президента на экономических форумах. Сверхсекретное оружие, пожалуйста, инвестиции, пожалуйста, акции берите, золото, нефть, алмазы, газ. Что там, а инвестиции, что там, куда они вкладываются эти западные? Как там, раньше было пролетарских стран соединяйтесь, а сейчас буржуи всех стран соединяйтесь, да? Грабьте Россию.
Почему вот как это понять объяснить? Я не понял, о чем вы говорите.
А я говорю о том, что вот эти экономические форумы для чего они существуют? Какие проекты, что там, нам не раскрывают подробно?
В Угороде, вы как бы смотрите, о чем там говорят. Все экономические форумы направлены на одну единственную вещь, на привлечение иностранных инвестиций. Другое дело, что нам надо развивать прежде всего внутренние инвестиции, но внутренние инвестиции МВФом запрещены. Набиуллина и Силуанов стоят щитом, чтобы не допустить внутренних рублевых инвестиций, поэтому их нет. Я напомню, что в июне прошлого года на предыдущем Санкт-Петербургском экономическом форуме Алексей Леонидович Кудрин, которого ну никак не заподозришь вне любви к либералам, намекнул на то, что надо бы чуть уменьшить ту дань, которую мы платим МВФ в виде отчислений из бюджета. На что, соответственно, руководитель МВФ Кристина Лагард сказала, это плохая идея, и тема на этом закрылась. То как бы однозначно говорит, кто, собственно, и рулит нашим правительством. Вот это вот та картина, в которой мы живем. А дальше, соответственно, вот как бы вот эту систему нужно ломать. Да, возможно ли это сделать? Можно. Но это требует от нас политической воли, причем, соответственно, желательно в ситуации, которая не повлечет за собой крупных негативных последствий. Я про это много раз здесь рассказывал. А что касается форумов, ну да, ну хотят люди что-то вложить. Я не вижу в этом ничего, априори ничего плохого. Только нужно ситуацию держать под контролем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот вы знаете, как бы не хочу оправдывать, так сказать, там, президент просит. Ну вот вы говорите, политической воли не хватает. Ну ведь все назначенцы, Владимир Владимирович ведь назначает, и министр обороны, так сказать, и Росгвардии, так сказать, вел в подчинение. Я не думаю, что народ поддержит.
Так вот так. Вы радикально не понимаете, что такое аппарат, как он устроен, и что президент может, а что не может. А в руках у президента нету ни одного института. Вообще ни одного. А он может в некоторые институты назначить некоторых начальников. Но нужно при этом понимать, что тот набор лиц, которых он назначает, он определяется той жизнью, в которой мы живем, образование, которое они получают и так далее. А у вас подавляющая часть нашей жизни находится под контролем у правительства, вот это вот самое номенклатурного звена. Вы себе представить не можете, насколько ограничен любой начальник, включая министра обороны, министра внутренних дел и так далее, той, как бы тем средним звеном, с которым он работает. Вы себе представить не можете, насколько качественно это среднее звено может радикально изменить все приказы, идеи и как бы и команды, которые оно получает. И сломать эту систему чрезвычайно тяжело. Это очень тяжелая работа. И это невозможно делать, когда есть сильное внешнее противодействие. Про это я тоже писал и говорил. Понимаете, легко говорить. Вот любой человек, который руководил чем-то, где больше, там, условно говоря, 50 человек, он, соответственно, это понимает. Вот это вот нужно учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. Михаил Леонидович, вот интересно, за последние 3 года в разговорах со знакомыми вашего уровня случайно не было ли вам информации о связанных с Россией делах Трампа? И еще интересно ваше понимание мотивов вот охочего до сделок с Москвой дельца. Ведь тот же делец Осборн в фильме «Парк Горького», он еще жаловался, что у москвича, с которыми он ночевал, небритые ноги. То есть у таких дельцов эти к Москве ни любви, ни уважения.
Я не понял, о чем вы говорите, если честно.
Ну, я имею в виду, вы вот когда разговариваете со многими людьми, у вас какие-то прошлые дела Трампа не всплывали в разговор?
Нет. А какие, может быть, дела прошлые? Трамп был бизнесменом, занимался бизнесом, зарабатывал деньги. Я не очень понимаю, как бы. Попытки найти его связь с Москвой, в которой Москва бы ему что-то бы навязывала, были, но они ничем не завершились. Я могу вас уверить, что люди, которые это искали, куда обладают куда большими возможностями, чем я. Так что, в общем, тут даже смешно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Ну, не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот инвестиции те зарубежные, они ждут. Наши деньги отправляют туда. Народ живет хуже, болеет, учится хуже. Вы говорите, что цель наших реформ, это вот эти вот инвестиции, то есть круг замкнулся. А чего мы ждем?
Секундочку, давайте разбираться. А мы приняли некоторую модель в 90-е годы. Мы живем в рамках этой модели. Эта модель требует иностранных инвестиций. Инвестиции идут плохо. Это мы видим. Значит, что требуется? Сменить модель? Смена модели — это революция. Революцию надо очень долго готовить. Ну вот сейчас, с некоторой вероятностью, она готовится. Ну просто объективно. Вот Трамп в своей стране уже 2,5 года пытается провести революцию. Получается плохо. Так что вот смотрите. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Создается Всероссийский 230-й комитет нашей общей победы. Осуществляется рабочей группой место расположения...
Я не очень понял, о чем это. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, я Руслан Красногорск. Слова президента о ручном управлении, что он может все в ручном управлении, любой вопрос от канализации, заканчивая продажу S300, S400, там всего остального. То есть, получается, президент у нас не обманывает, а вводит в заблуждение, что он все может.
Нет, секундочку, давайте разбираться. Предположим, что он все может. Я сейчас не буду говорить про, как бы, что про некоторые сложные вещи, потому что любой сложный проект требует вмешательства, участия большого количества участников, некоторые из которых могут ситуацию саботировать, как, собственно, правительство регулярно делает. Но представим себе, что поскольку среднее звено, вот это номенклатурное, ничего делать не хочет, то получается, что надо выходить на уровень президента. Президент — человек. То есть он не может одновременно делать больше 5-6 дел. Значит, если предположить, что он должен лично делать канализацию, а сколько у нас там городов и поселков? 20 тысяч, 30 тысяч, я не помню сколько. В общем, много. А, у нас муниципалитетов, по-моему, где-то 80 тысяч. Вот. Значит, в каждом муниципалитете есть много разных канализаций, да, то есть сколько он, если будет делать по, если даже предположить, что он делает по 5-6 штук в день, сколько он будет делать всю канализацию в нашей стране? А дальше начинается самое интересное, потому что как только он пытается кому-то что-то поручить, немедленно выясняется, что все это тонет вот в этом вот самом среднем звене, которое возникло до президента. И таким образом картинка складывается очень печальная, потому что менять это среднее звено — это революция. Вот я еще раз повторяю, у Ельцина 80-е годы не получилось. Замечательно, мне пишут. Я буду на вас жаловаться в сам Пентагон за то, что вы берете только подставные звонки, так сказать, свои люди, которые вам удобны. Не стыдно? Я при всем желании не могу взять подставные звонки, поскольку у меня панель, на которой высвечиваются номера, и я не знаю, кто стоит за этими номерами. Вот хоть вы меня режьте. А здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да. Добрый день, да. Василий.
Слушаю вас.
Михаил, смотрите, да, такой вот вопрос. Вот вы говорите, что у нас президент не может ничего. Я вот с вами готов спорить очень серьезно. Смотрите, по Конституции у нас президент совместно с парламентом, а парламент у нас подконтрольный, с этим, я думаю, вы спорить не будете, да?
Буду.
Вот, он назначает вообще всех.
Неправда.
От Конституционного суда, все силовые министерства, неправда. Прокуратуру. Так, давайте, где неправда?
Значит, смотрите, вы явно совершенно никогда в жизни ничем не руководили. И вы не понимаете, как устроена система выбора. Но я вам привожу пример. Представим себе на секундочку. Президент понимает, что управление Центральным банком осуществляется плохо. И он ну и он думает, а не назначит ли мне вместо Игнатьева председателем Центрального банка Глазьева, который единственный из всех наших чиновников за последние там, 10 лет добился выдающегося конкретного результата. Создание таможенного союза и Евразийского экономического союза. Что он видит? Колоссальное совершенно противодействие всех СМИ. То есть Глазьева чуть ли не с Гитлером сравнивают, причем делает это организатор дефолта Дубинин. То есть человек, который заведомо совершил деяние абсолютно антигосударственное, во-первых, выводится в эфир. А, кстати, между прочим, он не хухры-мухры, он председатель наблюдательного совета правительственного банка ВТБ. И этот самый Дубинин сравнивает Глазьева с Гитлером. То есть, иными словами, Путин уже понимает, будет война. А дальше ему говорится, ну, Владимир Владимирович, вот смотрите, да, у нас есть Улюкаев, у нас есть там еще кто-то, у нас есть Набиуллина, давайте, это же либеральная должность. Мы в либеральной системе. Мы должны дружить с МВФ. МВФ требует, чтобы был наш человек. И что в этой ситуации должен делать Путин? Так что вот, ну, не надо, да? Вот, ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.